Мы рады, что на нашем общении присутствуют братья-гости Союза бывшего. Будет участие словом брат Павел Ситковский. Он поделится словом на нашем общении.
Дорогие братья и сестры, я вас от имени Совета Церквей сердечно поздравляю с юбилеем и приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Я прочитаю полстиха с книги «Притчи Соломона», 29 глава, 2 стих, 1 полустишье. «Когда умножаются праведники, веселится народ». Дорогие братья и сестры, мы сегодня собрались вместе, чтобы порадоваться и повеселиться. Слово «веселье» немножечко для нас непривычное. Ну, непривычно только потому, что мы свидетели, как веселятся люди мира сего. Это жутко. И как будто бы и слово нам уже неприемлемое. Но это неправильно. Слово это хорошее. И мы собрались, чтобы радоваться и веселиться. И хотим прославить Господа нашего за милости Его, за победы Его, о которых мы уже слышали. И еще будем слушать, потому что общение наше продолжается. Вот передо мной текст висит, Псалом 125, 3 стих. «Велико сотворил нам Господь, мы радовались». У нас есть причины для радости. Самая большая причина для радости. Господь Иисус апостолам своим когда-то сказал, они когда возвращались после евангелизационной работы и с торжеством таким говорят: «Господи, об имени Твоем и бесы повинуются». А он говорит: «Не этому радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это самая большая причина радости, когда мы спасенные, когда мы прощенные, когда мы оправданы Господом Иисусом, и знаем, что имя мое записано в книгу жизни. И когда закончится наша земная жизнь, каждый из нас будет на небесах. Это главная причина для радости. У нас много причин для печали, скорбей и переживаний. Но причина для радости больше, и поэтому все скорби меркнут по сравнению с радостью, которую мы имеем в Духе Святом. Имена наши написаны на небесах. Кроме этой радости, еще вот радость, когда великое сотворил Господь, и мы радовались. Это уже здесь, на земле, мы свидетели. Брат Григорий Иванович напоминал библейскую историю, как Бог вывел народ израильский из Египта. И это было чудесами Божьими. Что такое чудо? Мы живем с вами в мире, где все происходит по определенным закономерностям. Эти закономерности Бог учредил, Бог определил. Но Бог силен и сделать вопреки закономерностей. Ну, допустим, когда мы становимся ногами на воду, мы тонем. Это закономерно. Но вопреки этой закономерности Господь пошел, и Петру сказал: «Иди», и Петр пошел. Вот все, что происходит вопреки закономерности, это чудо. И Господь наш много делает чудес, потому что Ему все подсильно, все подвластно. Он и закономерности учредил, это для нас Он учредил закономерности. А Сам Он силен делать и не подчиняясь этим закономерностям. Поэтому наш Бог творящий чудеса. И вот брат Григорий Иванович напоминал, когда воды расступились по левую и по правую сторону, и народ израильский пошел по суше. Конечно, это против закономерности. Это чудо было. Но вот еще одно чудо хочу напомнить с народом израильским. 40 лет путешествия по пустыне, и обувь не рвалась. Это закономерно или это чудо? Конечно, это чудо. Особенно мы, многодетные, понимаем, да? Деткам сколько ни покупай, и уже из гуманитарки получаем обувь, и все равно, как на огне все горит, правда? А что там за дети у израильтян были? 40 лет ходят, а сандалии целые и целые. Это чудо было. А какое из этих чудес больше? Что по черному, по дну моря прошли, как по суше? Или что сандалии не рвались 40 лет? Какое больше чудо? Я думаю, что одно и другое – это сверхъестественное, это чудо. Но одно чудо ярко видно. Вот только произошло, и люди увидели. Люди в умилении перед могуществом Божьим. Бог чудеса творит. А другое чудо не сразу увидели. Ну так вот я в человеческом своем воображении представляю. Год идут, два идут. А может быть только на третий год кто-то обратил внимание. Глянь, сандалии не рвутся. И другой, и третий, правда. Или мы аккуратные такие, а там же не по асфальту ходят, как в Америке. Это пустыня. И камни, и пески, а сандалии не рвутся. Через 5 лет опять обращают внимание, смотрю, уже 5 лет не рвутся. А потом 25, а потом 35, 40 лет, а сандалии не рвутся. И тогда отмечают, да это же чудо. Братья и сестры, то, что произошло в нашем братстве, ну, простите, это мой личный такой вот вывод, чудо не меньше, чем народ израильский прошел через Черное море. Чудо не меньше, чем 40 лет Бог питал народ в Израиле. Каждое утро манна опускалась на землю, и народ был сытый 40 лет. Это большое чудо. И мы с вами вошли в большое чудо, что Церковь Христова не просто выжила. Как одного брата освобождали, вот когда пришла перестройка, в 88 году освободили уже последнего узника. И когда освобождали, ну, по-разному освобождали. Вот один брат, который отбыл много лет уже в узах, начальник зоны грозился, что ты не выйдешь живым, мы сгноим тебя. А потом лично должен был ему объявить, что ты идешь на свободу. И вот уже брат с вещами, которые у него там были, выходит. Он его провожает, начальник зоны, и говорит, конечно, вы выиграли. А брат говорит, нет, мы не играли, мы победили. Пожал плечами начальник зоны, говорит, может быть и так. Мы победили. Да, но это не мы были. Божье присутствие, Божья сила, Господь победил. В связи с этим хочется рассказать пример такой, который Михаил Иванович Хорев рассказывал. Вот сегодня стих кто-то из братьев рассказывал, как в 66-м году делегация в Москву ездили ходатайствовать об узниках, о страдальцах. А после братьев направили узнать о судьбе делегации. И среди этих братьев был и Михаил Иванович. Делегацию уж арестовали, когда пошли братья узнать о судьбе, и братьев арестовали. И Михаил Иванович попадает в Лефортовскую тюрьму. Это тюрьма КГБ. И вот на него завели уголовное дело, ведется следствие. И следователь – женщина. И говорит, такая коварная женщина. Михаил Иванович говорит, я сразу объявил, что я с вами разговаривать не буду. И его, когда конвой приводит, он садится и ни на один вопрос ей не отвечает. Она ему задает, бывает, и 50 вопросов задает, что-то там пишет, а он молчит, он не разговаривает с ней. Но он говорит, я понимаю, что они иногда задают вопросы, и даже по моей реакции, по глазам, по мышцам на лице, они что-то читают. Я, говорит, понимая это, старался даже не вникать в вопросы, которые она задает, а цитирую молитву «Отче наш» или просто молюсь Господу, чтобы и вопросы, не вникать в ее вопросы. Итак, следствие продолжается, она вызывает, что-то спрашивает, он молчит. Вот так идет следствие. И вот однажды опять конвой приводит в кабинет следователя. Эта женщина с такой злобной улыбкой встречает его и говорит, «Хорев, у меня для тебя новость есть». Новость, которая выбьет тебя с колеи. Вот какая новость. Арестовали Крючкова. И теперь вот за стеной такой-то следователь ведет допрос к Крючкову. Ну, Михаил Иванович говорит, я как всегда молчу. Она говорит, что молчишь? А я знаю, почему ты молчишь. Тебе сказать нечего. А что ты теперь можешь сказать? Да если вам дать сейчас свидание с Крючковым, и вам и друг другу не найдется, что сказать, потому что конец вашему братству, конец вашему движению. Все, крючком в тюрьме, и все закончилось. Ну, когда она так сказала, я, Михаил Иванович, я решил говорить. Я говорю, да нет, ошибаетесь. Если бы мне дали свидание сейчас с Крючковым, я нашел бы, что ему сказать. И даже я знаю, что он мне сказал бы. А эта женщина говорит, мне просто как женщине любопытно. Ну ладно, что ты ему скажешь, ты знаешь. А откуда ты знаешь, что тебе он скажет? А Михаил Иванович говорит, скажу. Если бы сейчас нам дали свидание, я бы, увидев его, сказал бы, Геннадий Константинович, Христос воскрес! А он бы мне сказал, воистину воскрес! А раз Христос воскрес, не конец нашему движению, не конец нашему братству. Церковь будет жить и побеждать, потому что Христос воскрес, и мы вошли в победу Его. И если бы вы мне сегодня сказали, что арестовали Иисуса Христа, и завтра Его на Красной площади будут распинать, вот это вы меня выбили с колеи. Вот это б я в отчаяние пришел. Но Христос воскресший на небесах, и вы туда не дотянетесь. А значит, не конец церкви и не конец пробуждению, потому что Христос воскресший на небесах. Говорит, у нее от злости лицо исказилось, и она сквозь зубы говорит, да, стрелять таких надо. Братья и сестры, и стреляли, и вешали, и в тюрьмы бросали, а церковь победила. Почему? Не наша это заслуга. Когда-то Геннадий Константинович на одном из съездов сказал такие слова. Дорогие братья, нам нужно больше всего заботиться о том, чтобы обеспечить Бога присутствие, чтобы Иисус с нами был. И если Он будет с нами, победа гарантирована. И если нам навяжут маленькую войну, мы одержим маленькую победу. Если нам навяжут большую войну, мы одержим большую победу, потому что Христос победитель, а мы вошли в победу Его. Братья и сестры, в этом наша радость, что Христос победил. И Христос, творящий чудеса, Бог наш. Ну и еще радость, о которой я прочитал. Когда умножаются праведники. Братья и сестры, как нас много, правда? На протяжении всей истории нашего братства ни один год не было, что в этом году стало меньше членов церкви, чем было в прошлом году. Ни разу так не было. Каждый год все больше и больше и больше. На сегодняшний день у нас в братстве 70 тысяч членов церкви. 45 тысяч детей. Это удивительно. Нам радостно от этого. Мы веселимся, потому что праведники умножаются. Это заслуга Господа нашего. Дорогие братья и сестры, конечно, у нас сегодня историческое общение, поэтому много историй звучит. Это тоже в назидание, но на других общениях мы по-другому проповедуем. А сегодня и имена звучат, и истории звучат. Я тоже хочу сделать кратко исторический обзор. Но хочу сказать вот такую мысль. Народ израильский из Египта вывел Бог. В этом никто не сомневается. Но когда мы говорим о выходе, очень часто звучит несколько имен. Ну, чаще всего два имени – Моисей и Аарон. Вот эти имена звучат. И они по пустыне идут, и с этими личностями мы вновь и вновь встречаемся, проповедуем о них, помним их. Почему так? Ведь Бог вывел, и в этом нет сомнения. Ну, как бы Моисей раздвинул воды Черного моря? Ну как бы Моисей прокормил 40 лет в пустыне? Конечно, это сделал Господь. И пробуждение в нашей стране, которое потом распространилось уже и на весь мир, сделал Бог, не иначе. Но когда мы об этом говорим, невольно часто звучит имя Геннадий Константинович, ну и несколько других имен, ярких таких, выдающихся имен. И это по праву. И по-другому быть не может. Ведь Господь Иисус нашел Моисея, человека, через которого Он смог действовать. И в наше время, то есть 50 лет назад, Бог нашел человека, необычного человека. Когда Геннадий Константинович еще был жив на земле, ну, как-то об этом более сдержанно говорили, потому что он еще среди нас. Ну, как-то, может быть, не очень хорошо это, потому что все-таки сказано, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А сегодня мы можем уже без оглядки об этом говорить. Это необычный человек. Это человек, которого нашел Бог и употребил в своем могуществе. Бог употребил Геннадия Константиновича. И он сделал большой вклад в дело пробуждения. 10 лет назад, на 40-летие, юбилей 40-летия был, меня пригласили в Западную Украину принять участие в общении. Говорил я проповедь, после этого приходит записочка. Ну, тоже так много было людей, может быть, зарегистрированных общин тоже были. Но записка такого содержания. Братья, скажите, что вы сегодня празднуете? Ведь 40 лет назад произошло разделение в русско-баптистском братстве. И это вы называете праздником разделения. Я, отвечая на эту записку, сказал так: нет, братья и сестры, мы не радуемся разделению, мы не разделение празднуем. Мы знаем, что произошло разделение, мы и до сих пор еще скорбим о том, что разделение произошло. Мы радуемся пробуждению, что Бог дал победу церкви, и атеизм не задушил церковь. Вот чему радуемся. А о том, что не все пошли путем пробуждения и остались в рабстве, об этом мы скорбим. И теперь сегодня 50 лет прошло, но у нас есть даже и пост, и молитва один раз в месяц, когда мы постимся о братьях и сестрах в зарегистрированных общинах, и мы скорбим о том, что они там. Но, несмотря на это, все же таки Бог явил свое могущество, и мы празднуем пробуждение. Ну, а теперь я хочу сделать краткий обзор исторический. Когда в 17 году была революция и победили большевики, и в ближайшее время установилась молодая советская власть, тогда нужно было сделать правительству молодому огромную работу. То есть старое государство было разрушено, а теперь строить новое, совсем другое. Это не маленькая работа. Государство на ноги поставить. И, конечно же, было составлено много разных программ, как строить новое государство. Эти программы разбирать, оно нам совсем не нужно. Это политика. Но среди этих программ была еще программа, которая нас касается. Одна из тысяч, может быть, или сотен. В программу нового правительства входило: построим общество безбожников. Тогда, в самом начале, об этом в открытую сразу не говорили. Чуть позже открыто стали говорить. Но тогда, в самом начале, это было уже заложено в программу. Для чего? Почему захотелось молодой власти именно такое общество строить, чтобы не было церквей, общества безбожников? Объясняется это вот чем. У молодой власти была цель, политическая цель. Об этом я и говорить не хочу. Но они знали, что достигнуть этой цели они смогут только тогда, если общество, которым они будут руководить, будет выполнять все их приказания беспрекословно. Если нужно убивать, будут убивать. Нужно вешать, будут вешать. Идти по головам, пойдут по головам. Но приказания партии будут выполнять беспрекословно. И молодая власть знали, что верующие люди такими не будут. Они не пойдут на то, чтобы идти по головам. Они не будут убивать и уничтожать. И поэтому от таких людей надо избавиться, иначе мы не достигнем своих целей. Нужно построить общество безбожников. А у нас, у верующих, да, мы власть признаем, и так положено, всякая душа да будет покорна высшим властям по гражданским вопросам, но не по духовным. А когда касается нарушения заповедей Господних, тогда христиане отвечают так: «Умру, но заповеди Господни нарушать не буду». Конечно, с такими им не по пути. Им нужно другой народ, им нужно другое общество. Им нужно общество безбожников. И первая программа была, как достичь общества безбожников. Нужно путем убеждения убедить людей. Люди малограмотные. И их надо просто убедить, что человек произошел от обезьяны. Что Бога нет, вечности нет, загробной жизни нет. И поэтому не стоит молиться Богу и Библию читать, и знать заповеди Господни. И они думали, что они быстро и легко справятся с этой задачей. Сразу же обучили лекторов-атеистов и разослали по всей стране проводить лекции атеистические. То есть, чтобы убедить темный, неграмотный народ о том, что человек произошел от обезьяны. Но прошло несколько лет, и они увидели, что у них ничего не получилось. Верующих в 20-е годы увеличилось в несколько раз в стране. Они тогда поняли, что такой метод не будет иметь успеха. В 29-м году выходит законодательство о религиозных культах. Путем этого законодательства они узаконили руководство жизнью церкви, чтобы руководили уполномоченные по делам религии. То есть теперь, чтобы руководство церкви в лице уполномоченного заинтересовано на умерщвление веры, на умерщвление церквей. И таким образом они думали, ну теперь мы достигнем своей цели. И стали руководить уполномоченные. Конечно, во всех деталях нет времени сегодня сказать. Но к 1933 году они убедились, что и это не быстрый путь, а может быть даже и безуспешный. И тогда приходит к крайней мере. Объявляют пятилетку безбожия с 1933 по 1938 годы. И поручают нескольким структурам достичь этой цели. А партия тогда приучала так. Приказание партии выполнить любой ценой и вовремя отчитаться. И главным исполнителем этого приказания получились спецслужбы. Ну, в одно время эти спецслужбы назывались МГБ, потом НКВД, потом КГБ, а сейчас вот уже в каждой стране по-своему называются. И говоря о спецслужбах, я, может быть, скажу иногда спецслужбы, иногда скажу словом КГБ, потому что когда мы росли, тогда оно называлось КГБ. И вот КГБ получился теперь основной исполнитель этой программы. Я хочу отметить вот такую мысль, что это было преступление со стороны правительства против своего народа. Потому что структуры, которые занимались гражданами, это прокуратура, это милиция, это уполномоченные, это структуры, их назначение заниматься гражданами. А спецслужбы, как КГБ, ну или тогда НКВД, они должны были заниматься безопасностью государства, то есть внешними врагами. Не их дело заниматься гражданами. Но так как эта структура, то есть КГБ, самая сильная структура была, то именно им поручили возглавить эту работу. Это было преступление со стороны правительства. Но тем не менее, они получили приказание и стали работать. Проходят годы, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й. Остается полтора года, а верующих много. Что делать? В 38-м году КГБ должны отчитаться перед партией: ваша задача выполнена, верующих больше нет. И начались 37-й и 38-й годы. Это мрачные годы в истории русского народа. Мои родители жили в городе Шахтах в это время, в 30-е годы. И вот они рассказывали, город Шахты Ростовской области. В 37 и 38 году за это время арестовали 150 братьев только в одном городе, только в одной церкви, из которых двое вернулись, а 148 расстреляли. О том, что их расстреляли, узнали только теперь, когда открылись секретные архивы КГБ. И притом расстреливали, это вот теперь уже известно, от ареста до расстрела проходила одна неделя. И расстреляли всех братьев, молитвенные дома закрыли, а женщин и детей разогнали так, что они перестали собираться. И все, в 38 году уже КГБ доложили, верующих уже нету. Но это стоило в стране миллионы душ, миллионы братьев и сестер, которые пошли на расстрел, и теперь они доложили, верующих в стране нету. Ну, тогда они оставили только 4 молитвенных дома, ну, как бы для иностранцев, что у нас свобода, пожалуйста, вот собираются верующие, то есть молитвенные дома есть, но верующих у нас уже нету. Мы достигли такого вот уровня, что верующих уже нету. Ну, то есть в скорости грянула война, и правительству теперь уже стало не до верующих, не до церкви, все силы были сосредоточены на войну. Я опускаю подробности, думаю, что вы знаете их, ну и времени у нас на это нет, что во время войны был создан Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Он вначале назывался евангельских христиан и баптистов, а потом союз и убрали, евангельских христиан-баптистов. Организовали этот духовный центр по приказанию властей. Причины нет времени об этом останавливаться. Но теперь несколько слов обстановка в церквах в 50-е годы, то есть послевоенное время. Церкви опять умножились. Почему? У нас в Украине есть поговорка такая на украинском языке. Если нужно будет, потом переведу на русский. Звучит так. «Як тревога, то и до Бога». То есть так мы люди устроены, когда трудности, скорби, переживания, душа к Богу тянется, молиться начинают. Так получилось и во время войны. Вот эти жены и матери, и дети, которых разогнали, мужей расстреляли до войны. Но во время войны потянулись опять к Богу. Потянулись и люди, которые были неверующими, молиться стали. И церкви умножились. И опять в 50-е годы большие церкви. Но когда закончилась война, власти от своей идеи построить общество безбожников не отступили. Григорий Иванович напоминал об этом, что Хрущев обещал, что в 64-м году покажу последнего верующего по телевизору, а в 80-м году обещали уже сделать коммунизм. Такие были планы. И вдруг 61-й год, и у них все рухнуло. Как рухнуло? Почему они планировали? Вы знаете, Хрущев-то правитель был, он не просто слова на ветер бросал, он знал программу, он видел, и перед ним отчитывались, как работают вот эти структуры по уничтожению церкви. И они видели, что уже скоро, совсем несколько шагов осталось, потому что в это время власти полностью управляли внутрицерковной жизнью. Служители большинства церквей подчинились властям. Кто выгонял детей из собрания? Вот стоял на двери и не пускал. Служители. Кто направлял молодежь христианскую и говорили, молодежь, вы не должны быть с узкими взглядами, вам нужно в кинотеатры идти, вам нужно на танцы идти, вам нужно женихов искать и выходить за неверующих. Откуда ты знаешь, жена, что не приобретешь мужа твоего? Даже места Писания пытались подставить в основание. Это служители делали. Ну, конечно же, под диктовку безбожных вот, руководителей. Но это делали служители. То есть служители, дорожа своей жизнью, сломились. И теперь уже под диктовку безбожников это делали руками служителей. Но находились и те служители, которые в 50-е годы не подчинялись. Тогда искусственно власти делили братство вот таким образом. Забирали регистрацию. И в то время мышление у людей было такое. Если власти заберут регистрацию, это что-то страшное произошло. Без регистрации не имеем права собираться, без регистрации не имеем права быть как церковь. И регистрированным приказали с церквами без регистрации не общаться, литературу им не посылать, никаких общений, никаких контактов. Эта церковь должна быть в изоляции. И таким образом уполномоченный регулировал вопросы, какая церковь будет в братстве, какая не будет. Если забрал регистрацию, это означало, что эта церковь выходит автоматически из братства. И вот такие многие рычаги управления уполномоченные имели в своих руках. Поэтому в первом воззвании инициативная группа такой вот пункт поместила. Должно быть равенство между зарегистрированными и незарегистрированными общинами. То есть, другими словами, чтобы вот это искусственное разделение не делал уполномоченный. Это дело не уполномоченного, кому быть в братстве, кому не быть. Правда, эту фразу потом, позже, автономные использовали не по назначению. Говорили, как Совет Церкви сам же, будучи инициативной группой, говорили, что регистрированные и нерегистрированные должны быть на равных, а теперь вы делите регистрированных и нерегистрированных. Но это было, маневр нечестный. Нужно было вникнуть, к чему относилась эта фраза. А это относилось к 50-м годам, тогда, когда уполномоченный делил братство. И против вот этой дележки была вот эта фраза инициативной группы. Дорогие братья и сестры, атеисты уже радовались, что скоро придет конец. Они же видели, как церкви подчиняются, и шло уже к завершению церкви в стране. И вдруг пробуждение. Как это возникло, я тоже опускаю, потому что нет времени. И в целом, я думаю, что это много раз мы все с вами слышали. Образовалось теперь братство. Братство стало быстро развиваться. А атеизм вынужден сдавать позиции. Пошли задним ходом. Это не в их пользу, но они вынуждены были это делать. Я кратенько скажу, как это происходило. До образования нового братства, то есть пробужденного братства, не разрешали детей водить в собрания. Молодежи преподавать крещение до определенного возраста. В некоторых церквах это было до 21 года, в некоторых это было до 30-летнего возраста. Студентам категорически не разрешали преподавать крещение. Участвовать в служении молодежи не разрешено было. И даже кто будет проповедовать, нужно было разрешение уполномоченного. И уполномоченный хорошим проповедникам не разрешал проповедовать, а проповедникам, которые усыпляли и разгоняли церкви, таким разрешал. Ну и понятна цель была, чтобы разогнать народ Божий. И вот рукоположение на служителей только с разрешения уполномоченного, поручение любого служения, только грегинского или другого служения, только по разрешению уполномоченного. И практически уже не Христос был глава церкви, а уполномоченный руководил. И поэтому не случайно, что церковь стала умирающей. И вдруг пробуждение. Тут я хотел пропустить, но все-таки одну деталь, думаю, важно. Я озаглавлю, а потом объясню. Братья и сестры, нас несправедливо называют раскольниками. Инициативная группа не делала раскола в братстве. Это наговоры. Инициативная группа предложила ходатайствовать о проведении съезда. И в первую очередь предложили всех Б, то есть духовному центру. Но они знали уже, что духовный центр, они связаны спецслужбами. И поэтому они будут делать только то, что им будет диктовать спецслужбы. Поэтому сказали, если вы за 10 дней никак не отреагируете на наше письмо, мы тогда будем обращаться к поместным церквам, чтобы народ Божий ходатайствовали о созыве съезда. И в представлении Геннадия Константиновича и инициативной группы было так. Добьемся съезда. По логике не добиться съезда. Но Бог всемогущий. Если уж воды Черноморья расступились, что такое съезд? Если Бог захочет, конечно, Бог разрешит, и мы проведем съезд. На этом съезде Мы расскажем, а тогда мало было, у Геннадия Константиновича сам он рассказывал, у меня, говорит, в руках только было два факта, которые подтверждали, что служители всех Б и многие пресвитера рядовых, ну, поместных церквей, действуют под указку КГБ. У меня, говорит, было только два факта таких. И на этих фактах мы хотели на съезде показать это и сказать, что служители, которые действуют под указку спецслужб, не имеют права стоять в руководстве братством. В руководстве братства должны стоять богобоязненные и покорные Господу. И решением съезда отстранить от служения служителей, которые сотрудничают с КГБ, и поставить других служителей. Вот так было в представлении Геннадия Константиновича. Ему говорили, это невозможно. Он говорит, я знаю, что невозможно. Я в одно верю, что Бог всемогущий. Но Бог повел другим путем. Когда рядовые члены церкви по местам восприняли призыв инициативной группы и стали подписывать ходатайство перед правительством о том, чтобы разрешили провести съезд, то реакция со стороны правительства была такая. Они дали указания по местам таких людей с работ поувольнять, и многих из них стали судить. Это была реакция правительства. Реакция служителей всех Б была такая. Поехали по местам, и кто подписался, собрали их и стали запугивать, и говорили, что вас и в тюрьмы посадят, вас поотлучаем, и что это вот... Начала работать инициативная группа. Это бунтари. Это люди, которые не покорны ни Богу, ни служителям. И вот такую работу стали проводить. И кто-то заколебался, кто-то засомневался, кто-то испугался. И многие сняли свои подписи. А те, которые не сняли свои подписи, их поотлучали. Ну, кого отлучили, кого исключили. Какая разница? Там, где большинство церкви прислушались служителей регистрированных, проголосовали за отлучение таких, и их отлучили. А в некоторых церквах основная масса членов церкви говорят, нет, мы не будем голосовать за отлучение. Это хорошие братья и сестры, богобоязненные, и мы отлучать их не будем. А как отлучишь, если церковь не голосует? Они тогда дали команду, составьте новые списки, но их в списки не вводите. И их просто исключили, без голосования церкви. Итак, большое количество членов церкви оказались за бортом. Их изгнали из церквей. Но это не инициативная группа делала, это не совет церкви делал. Это служители регистрированные сделали. Они выбросили за борт большое количество членов церкви. И Геннадий Константинович рассказывал, когда это произошло, мы-то не ожидали, мы думали по-другому. Когда это произошло, тогда мы, то есть инициативная группа, и в частности Геннадий Константинович, почувствовали ответственность за эти души перед Богом. Они теперь вне церкви, они теперь выброшенные. И таким образом образовалось новое братство, в котором мы с вами. То есть независимое от властей братство образовалось. И поэтому, еще раз подчеркиваю, несправедливо называют раскольниками. В то время, как правительство отреагировало, когда образовалась инициативная группа и началось пробуждение, доложили об этом Хрущеву. И Хрущев написал записочку. Я эту записочку видел, ксерокопию записки. Вот такого размера записка, вот в таком расположении. И рукой Хрущева крупными буквами, цифры этими, буквами крупными написано. Выявить инициативников с целью их ликвидации. Это был первый смертный приговор, подписанный инициативной группе. Выявить и ликвидировать, то есть расстрелять. Ликвидировать. Это был 61-й год. Выявить инициативников с целью ликвидации. Ну теперь, как атеизм сдавал позиции. Вот уже начали отдельно собираться церкви. Где-то чуть раньше 61-го года, где-то чуть попозже. Инициативная группа, всех собрали, потом они стали называться оргкомитет, всех собрали в братство, стали посещать служителей, ездить по церквам, объяснять, утверждать, утешать, ободрять. Народ Божий ободрился, гонения усилились. Регистрированную идите,
А нерегистрированных разгоняли. Но у регистрированных нельзя было детей водить в собрание. А многодетные тогда рассуждают, если мы детей водить не будем, они же в мир уйдут, пойдем к отделенным, у них можно детей водить. И этот характер перехода к отделенным многодетных семей и молодежи принял широкий такой формат. То есть повсеместно стали переходить к отделенным. А правительство очень чутко наблюдали за этим процессом. Стоп, что-то надо делать. Что делать? Разрешили регистрированным водить детей и преподавать крещение молодежи. Вы видите, какие шаги назад, да? То они наступали, а когда образовалась инициативная группа, они стали отступать. И теперь регистрированные говорят, а какая разница, у вас дети и у нас дети, у вас хоры и у нас хоры, у вас молодежь и у нас молодежь. Совершенно правильно. Но мы должны знать корни, мы должны знать историю. Почему? И у нас молодежь, и у них молодежь. И слава Богу, мы этому радуемся, что и там молодежь есть. Но это отступление уже, атеизм стал позиции свои сдавать. Образовалось издательство «Христианин». И это чудо было в стране, где уничтожали всякую литературу, где только есть слово «Бог», заработало издательство «Христианин». Литературу, то есть Евангелие, сбытие. Журналы стали издавать. А регистрированные так, по дружбе просто, у наших братьев просят, ну дайте хоть одно Евангелие. Я знаю такие примеры. Когда пресвитер регистрированный просит у нашего брата, ну дай хоть два Евангелия, большая церковь, большая нужда у нас. И наши братья давали. Ну это наши братья регистрированные. Да, плохо, что они не пошли путем пробуждения, но это ж наши братья, они ж уверовали во Христа. Они Библию, они Евангелие хотят читать. И давали. Опять в неудобном положении. Те церкви, которые подчиняются власти без литературы, а отделенные с литературой, и правительство издает указ отпечатать Библии, Евангелие и сборники, это было в 68 году. На советских станках, в советском государстве атеистическом отпечатать Библии, Евангелие и сборники. Там, где только уничтожали все, что говорит о Боге. А теперь государственные станки закрутились Библии печатать. Разве это не сдают позиции, да? Это Бог чудо делал. И это мы все видели, это мы все пережили. 60-е годы. Атеизм или правительство не отступили от своей программы построить общество безбожников. И в это время рождается идея автономной регистрации. Я объясню, для чего была автономная регистрация, как она сработала в 70-е годы. И после этого закончу. Это будет последняя мысль в моем докладе таком. Геннадий Константинович как-то сказал так. Болезнь автономной регистрации, она родилась не в братстве. Эта болезнь родилась в кабинетах спецслужб, а к нам в братство ее принесли. Эта идея родилась в 60-е годы. Первое, так вот ярко мы об этом узнали, Геннадий Константинович всегда об этом говорил, и он понимал, не имея даже фактов, он принципиально понимал, что происходит. Ну, а мы ж как, когда вот факты будут, когда пощупаем, тогда и мы соглашаемся. И когда Степан Герасимович Дубовой покаялся в предательстве и написал две кассеты покаянных, а я со Степаном Герасимовичем лично несколько раз встречался, и не по кассетам только, а лично от него слышал, как он это рассказывал и объяснял, как в кабинетах спецслужб рождалась идея автономии. Они видели свою проблему, то есть власти, видели свою проблему в том, что Совет Церквей имеет большой авторитет, и народ Божий слушает служителей. И тогда нужно что-то сделать, чтобы подорвать авторитет Совета Церквей. Что-то надо сделать. И люди, которые сразу пошли с братством, хорошие братья, но потом которых сломили, их было не один десяток таких людей. Это авторитетные люди в братстве, это проповедники хорошие, в прошлом узники, но их сломили. И теперь они ездили по церквам и склоняли. Братья, сестры, нам нужно автономно регистрироваться. Почему? Потому что, скажи, нам нужно во всех Б возвращаться. Народ Божий знает, что такое все Б. Туда не пойдем. А как оторвать тогда от Совета Церквей? Придумали автономную регистрацию. В ЦГБ плохо, а автономная хорошо. Самое главное, чтобы Совет Церквей над нами не господствовал. А эта идея родилась в спецслужбах. И тогда один из высоких чинов говорил такие слова: «Мы сделаем так, что вы, генералы, останетесь без армии». И эти теперь люди, даже и слово «братья» не поворачивается сказать, люди теперь ездили по церквам и говорили: «Совет церквей искусственно создает ситуацию, чтобы быть гонимыми. Им нужен авторитет гонимых. Поэтому не прав Совет церквей. Надо регистрироваться автономно. И автономная регистрация есть платформа для благовестия. Нам благовествовать разрешат». Но цель была оторвать от Совета церквей, настроить против Совета церквей и опять поработить церкви, чтобы опять продолжить достигать своей цели. У них цель осталась прежняя – общество безбожников. Но здесь и им пришлось работать тонко. Это не так, как в 1938-е годы. Моя мама рассказывала, в Шахтинской церкви арестовывали не только служителей и проповедников, а даже те, которые уже 5 лет на собрание не ходили. Он отпал, он в мире, но когда-то ходил на собрание, и тех расстреляли. Это слишком грубо была работа. То в 70-е годы тонко работали, им пришлось работать. И вот в 69-м году на совещании Совета Церквей принимают решение, Совет Церквей принимает решение, обратите внимание, какое, всем церквам нашего братства подать заявление на регистрацию. Я хочу пояснить, почему это решение было принято. Потому что служители Совета Церквей не имели возможности ездить по церквам и объяснять. А служители, сторонники автономной регистрации, ездили по церквам и говорили: «Совет Церквей искусственно создает гонения. Он хочет на ваших спинах себе авторитет построить. Вас будут бить, вас будут разгонять, а Совет Церкви будет называться гонимым. Вот что они делают». Ездили по церквам и так настраивали. А Геннадий Константинович тогда предложил на совещании Совета Церквей. Я слышал от служителей Совета Церквей, которые были тогда на совещании, говорили, что мы сами удивились, как такое Геннадий Константинович может предложить. Призвать к регистрации, не к регистрации, а к подаче заявления на регистрацию в церкви. Но только было принято решение такое: все церкви, все одновременно подаем заявление, но заявление должно быть вот так составлено: просим нас зарегистрировать под Советом Церквей, не автономно, под Советом Церквей. Законодательство о религиозных культах мы выполнять не будем. И прилагаем к заявлению о регистрации устав Совета Церквей. Вот эти три пункта обязательно нужно исполнить. Геннадий Константинович уже позже объяснял, вот для чего нужно было это сделать. Когда мы говорим, а люди колеблются, кто прав, или сторонники автономной регистрации, или Совет Церквей. И поэтому мы пошли путем дать возможность на местах народу Божьему лично убедиться, что им нужна не регистрация, им нужен развал церквей и уничтожение веры. Мы должны были дать народу Божьему лично на местах в этом убедиться. А как убедились? Вообще слово «регистрация» происходит от слова «реестр», то есть «список». В чистом смысле зарегистрироваться – это значит внести в список, и все. И если только регистрация такая, почему тогда не зарегистрировать под Советом Церквей? В список-то все равно внесете, да? Что есть там вот, в Москве, в Киеве церковь, вот и внесите в список, и мы уже регистрированные, да ничего подобного. Им нужна регистрация, чтобы регистрация давала возможность им главенствовать в церквах, вот что им надо, а не в список внести. И Геннадий Константинович говорит, когда мы призвали, народ Божий в этом убедился, потому что ни одной церкви во всей стране с таким заявлением, как мы писали, не зарегистрировали, ни одной церкви. Некоторые автономные, которые зарегистрировались, говорят: «А что вы нас обвиняете? Мы зарегистрировались по призыву Совета Церквей». Это ложь. Ни одной церкви не зарегистрировали. Совсем недавно нам со Степаном Григорьевичем, он еще после меня будет говорить слово, нам со Степаном Григорьевичем пришлось вникнуть в архивные документы по регистрации Киевской церкви. Документы эти, папка документов, 114 листов по регистрации только одной церкви. Из этих документов видно, как тонко пришлось им работать. Уполномоченные, и там, где очень горячие точки были, как, допустим, Киевская церковь, то непростых туда ставили, уполномоченных. Они вынуждены были перевести подполковника контрразведки и поставить его уполномоченным по Киевской области. Потому что простой человек, не сведущий в тонких вопросах, как это были кагебисты, не разберется и не справится с этой задачей. И поэтому с контрразведки перевели, поставили его уполномоченным. И для того, чтобы проводить эту работу, какую работу? По автономной регистрации Киевской церкви. Он изучал мышление каждого брата в церкви. По высказываниям, по его действиям он изучал мышление каждого. И все это докладывал в Москву. И так тонко работали, и вот церковь зарегистрировали таким образом. Когда написали заявление по призыву Совета церквей, они отвергли такое заявление. По такому заявлению мы не зарегистрируем. Через время опять и опять и опять, то есть 4 раза подавали заявление, только с 4-го раза зарегистрировали. И вот этот уполномоченный отчитывается перед Москвой, что в Церковном Совете Киевской Церкви идет борьба. Есть радикальные силы, которые не дают, вторые лояльные, как-то другое слово, ладно, скажу лояльные, там чуть другое слово употреблено. А лояльные хотят зарегистрировать, но радикально не дают им. И поэтому мы не смогли добиться нужного нам текста. Тогда мы предложили, чтобы они подали заявление без подписей. Практически это не документ, это просто бумажка. Теперь уполномоченный объясняет перед Москвой, почему заявление от Киевской церкви на регистрацию без подписей. Мы им предложили сдать без подписей, чтобы радикально ничего не поняли, не разобрались. Они и не поняли. Это теперь только узнали, когда архивы открылись, и мы из архива это все прочитали. И вот для того, чтобы они обсудили это заявление на членском собрании, и членское собрание дало согласие сдавать, а мы приняли. А потом пригласили некоторых из лояльных сил и вместе с ними в кабинете переделали текст заявления. Вы понимаете, что происходило, да? Это обман церкви, это тайное сотрудничество со спецслужбами против церкви. А теперь они нам говорят, мы по призыву Совета Церкви зарегистрировались. Так это ж неправда, и мы им прямо в глаза это сказали. И у них нечего было отвечать, они молчали. Вот у нас документы, вот у нас все, пожалуйста. И вот таким образом, братья и сестры, следующий шаг, которым они пытались нанести сильный удар по Совету Церквей, по братству, по единству в братстве, это автономная регистрация. И я сейчас скажу цену автономной регистрации на примере нескольких церквей. И этим закончу. Когда работали по автономной регистрации в городе Ростове-на-Дону, туда ездил Батурин, он недавно только освободился, он был член Совета Церквей, пресвитер Шахтинской Церкви. Его вызывают в КГБ и говорят, если ты будешь ездить в Ростов, пойдешь туда, откуда пришел, то есть опять в тюрьму пойдешь. И отпускают его, и он едет все равно на членское собрание в Ростов. Сторонники автономной регистрации говорят ему, Николай Георгиевич, мы вас просим, не ездите к нам на членское собрание, и мы без вас порешаем все вопросы. Он говорит, я сегодня эти слова уже слышал в КГБ. Где вы сговариваетесь? И когда зарегистрировали Ростовскую церковь, для Батурина это обошлось 7 лет лишения свободы. Когда зарегистрировали Харцистскую церковь, Пушкову 9 лет лишения свободы. Когда зарегистрировали автономно-киевскую церковь, Винцу 10 лет, Иващенко 8 лет, Виктору Гуману 3 года. А когда зарегистрировали Шевченковскую церковь, там потрясающее произошло. Этот рассказ я лично от Степана Герасимовича слышал. Там был пресвитер Остапенко, и Дубовой был пресвитер, и Остапенко. Дубовой уже по сговору со спецслужбами вел работу в Шевченковской церкви по регистрации автономной. Но остается несколько месяцев до освобождения второго пресвитера, Остапенко. И они не знают, как он себя поведет. Или он будет мешать Степану Герасимовичу, или поможет ему. Для этого дают они указания, и Остапенко с зоны выводят на химию, когда ему остается пару месяцев до конца срока. Когда он приходит на химию, его отпускают домой в отпуск. Он думает, какие добрые дяди. Отпустили в отпуск. Но это было сделано для того, чтобы с ним побеседовал Степан Герасимович. Степан Герасимович несколько раз с ним беседовал и говорит ему, понимаешь, как хорошо автономно. Да это же нож в спину братьям нашим, страдальцам. Совету церквей, это нож в спину. Какая автономия? Ты что? И Степан Герасимович докладывает в КГБ, он против автономной регистрации. И когда он возвращается с отпуска на химию, его там повесили. И Степан Герасимович сам говорил, это на моей совести, это я, мои руки в крови, я виновен в смерти Остапенко. Вот цена автономной регистрации. Дорогие братья и сестры, больше нет у меня времени задерживаться. Одно хочется сказать, трудный был путь. Но Бог дал победу, потому что Христос воскрес, и мы вошли в победу Христову. И теперь у меня к вам, ко всем пожелания, короткое слово из Библии. Братство любите. Аминь.